события, которые вы увидели в ролике, произошли не так давно, вот осенью, в этом году. Может быть, кто-то из вас наблюдал эти события, когда они происходили. Ураган, который назвали Ирма, и его признали одним из самых сильнейших ураганов вообще в истории, который обрушился сначала на штат Флорида. И если вы видели вот кадры, сюжеты, вы знаете, очень много людей, они остались буквально вот без своих домов, они сидели на обломках, потеряли всякую надежду, наверное, люди строили какие-то планы, и люди сидели буквально на этих обломках, и они не знали, что будет дальше впереди, как дальше люди будут жить. И когда вот передали сообщение, например, что этот ураган движется вот на соседний штат, люди уже в другом штате, видя, какие разрушения произошли, они стали готовиться к этому урагану. Люди стали покупать продукты, раскупать в магазинах, стали заколачивать свои дома, строить какие-то подземные. Очень много людей просто брали и уезжали, покидая все свои дома. И при этом люди все равно были в страхе, они не знали, когда этот ураган придет, справятся ли они с этим, что будет с их домом. Библия тоже говорит нам о различных штормах, только о других, которые могут прийти в жизнь верующего человека. И эти штормы Библия называет различные искушения, трудности, испытания, порой беды, трагедии. И апостол Петр даже предупреждает церковь, он называет это как огненное искушение. И он даже говорит, что не чуждайтесь огненных искушений, которые могут прийти в вашу жизнь. Не думайте, что если вы уверовали в Иисуса Христа, то все различные какие-то беды и трудности обойдут вас стороной, все у вас в жизни будет очень хорошо. Нет, как раз Петр говорит, что и в жизни верующих очень много может быть бед, трагедий, и вот эта метафора, ураганы, штормы, которые приходят в нашу жизнь. И апостол Павел даже говорил о некоторых людях, которых он знал, с которыми он вместе нес служение для распространения Евангелия, и о некоторых людях он сказал такие слова. Они потерпели кораблекрушение в вере. Были разрушены не их дома, но была разрушена их вера. Они не справились с этими трудностями, которые пришли в их жизнь, с этими искушениями. И когда-то они шли за Христом, и в какой-то момент апостол Павел говорит, они отступили от Бога, они потерпели кораблекрушение в вере. И я могу сказать о том, что и я знаю таких людей. Даже в нашей церкви, даже еще в этом году, когда еще в начале года эти люди следовали за Христом, и вот когда заканчивается этот год, этих людей нету в церкви. Даже вот перед этим воскресным днем я пытался с некоторыми из них созвониться, чтобы поговорить, чтобы увещевать, чтобы наставить их, чтобы они продолжали жить в вере. И почему эта тема для нас важна? Потому что Библия говорит о том, что не только в этом году нам нужно сохранять свою веру, пребывать в вере. Не только в следующем году, но в течение всей нашей жизни. Чтобы мы, подобно апостолу Павлу, вот каждый, кто здесь находится, подобно апостолу Павлу, в своей жизни мог сказать такие же слова. Течение совершил, веру сохранил. И это очень важный урок в жизни каждого верующего. Как верующий человек должен преодолевать какие-то жизненные трудности в своей жизни? И мне кажется, что ответ на этот вопрос мы можем найти в одной книге. Книге Ветхого Завета, которая названа именем одного из пророков. Пророк Аввакум. Небольшая книга, книга пророка Аввакума. Но, на мой взгляд, мы там можем найти урок для всех верующих на все времена. Эта книга, она очень простая по своей структуре, по своему содержанию. В этой книге описан личный разговор, диалог между Богом и пророком, пророком Аввакумом. В этой книге есть два вопроса, которые пророк задает Богу, и два ответа, которые Бог отвечает своему пророку. И в конце книги мы видим молитву, которая стала, очевидно, гимном, исповеданием веры Аввакума. То, как Аввакум собирался ответить на те бедствия, которые должны были прийти в его жизнь, в жизнь Божьего народа, о которых его предупредил Бог. Давайте мы посмотрим на эту книгу, на эти вопросы, на Божьи ответы и извлечем сегодня для себя очень важный урок для всей нашей жизни. Книга пророка Аввакума, первая глава, я прочту со 2 по 4 стихи. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». По сути, вопрос Аввакума можно сформулировать в простой фразе. «Господи, доколе ты будешь бездействовать, молчать, несмотря на все мои усердные и постоянные молитвы?» Пророк очень долго и усердно молился, и он переживал за свой народ, он переживал за то, что происходит в стране. И можно сказать, что вот время, в которое жил пророк Аввакум, это был расцвет нечестия, при том, что этот расцвет нечестия наблюдался не только вот в самой стране, а и среди Божьего народа. Это было такое время лицемерной религии. Это было время, когда, как говорит пророк, суд потерял свою силу. Время коррупции, время вопиющего беззакония, несправедливости. И пророк уже очень долго время молится, очень усердно молится. И Бог бездействует. Он позволяет злу процветать, он позволяет всему этому происходить, и он никак не отвечает на его молитву. И это смущает пророка. Он не понимает, почему Бог бездействует. Ему хочется, чтобы Бог объяснил ему о своих действиях. Вот в этом был первый вопрос пророка. И обратите внимание, что это вот вопрос, к которому обращается пророк к Богу, этот человек не был каким-то, знаете, безбожником, ропотником. Нет, это был верный Божий слуга. И вот само начало книги показывает нам, что даже у человека с крепкой верой могут происходить сомнения в вере. Он может испытывать какие-то беспокойства, страхи и даже отчаяние. И мы видим не только в этой книге, но и в других книгах, что Бог не отвергает таких людей, верующих людей, которые могут о чем-то беспокоиться, в чем-то сомневаться, испытывать какие-то потрясения, сомнения в своей вере, когда они приходят со всеми этими страхами, со всеми этими вопросами, беспокойствами к Богу. Вот так, как Аввакум пришел к Богу. И вот этот разговор между Богом и Аввакумом отличается от разговора, например, между Богом и Ионой, еще одним пророком, который тоже разговаривал с Богом. Когда Иона обращался к Богу, он был очень сердит на Бога. Можно сказать, что его кулаки были сжаты, когда он обращался к Богу. Кулаки Аввакума тоже сжаты, но от отчаяния, от сомнений, от вопросов, на которые он не находил ответы. Я думаю, что каждый из нас в своей жизни, наверное, может быть, бывал в такой ситуации, или мы можем быть в такой же самой ситуации. Может быть, наши молитвы не о всем народе, не о стране, а может быть, наши молитвы о нашей собственной жизни, в нашей собственной семье или каких-то наших друзьях и знакомых, но очень похожее состояние, когда, может быть, верующий человек просит Бога, чтобы Бог помог найти ему работу, а работы нету. И он спрашивает: «Господи, почему?» Когда мать, может быть, молится очень долго об исцелении своего ребенка, а ребенок не исцеляется, и она задает вопрос: почему, Господи? Или кто-то молится за свою семью, за мужа неверующего, за своих детей. Проходит время, а ситуация не только что не улучшается, а еще хуже. И у нас появляется все больше и больше вопросов. Не правда ли, нам тоже, может быть, иногда хотелось бы задать Богу такой вопрос: «Господи, почему ты не отвечаешь на некоторые мои молитвы? Или почему, Господи, я тебя просил об одном, а ты ответил совсем по-другому?» И у нас есть вопросы, почему и почему. И нам, может быть, тоже кажется, что если бы Бог ответил на наши вопросы, нам было бы легче. Это принесло бы нам утешение. И точно так же в своих сомнениях, в вере, пророк приходит к Богу, и он задает ему вопросы, и ему казалось, что если бы Бог ответил, ему бы было легче. И Бог отвечает. Но когда Аввакум услышал Божий ответ, то этот ответ привел его еще в большее смущение. Как знаете, иногда мы что-то спрашиваем, и когда нам отвечают, иногда мы говорим: «Ой, лучше бы я этого не знал». И точно так было с пророком. Давайте посмотрим, какой ответ дает Бог пророку на его вопросы. 5 и 6 стих. «Посмотрите между народами и внимательно взглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его». Скажите, разве такого ответа ожидал пророк от Бога? Конечно же, пророку хотелось услышать, когда Бог вмешается и восстановит справедливость, когда Он накажет зло, накажет беззаконных, когда Бог ответит на эту молитву и защитит свой народ. Но Бог ему сказал: «Аввакум, будет дальше еще хуже, будет еще большее бедствие. И я причина этих бедствий». И, конечно же, я должен говорить очень осторожно. На самом деле, Бог не является источником зла. Не Бог двигал этими людьми, халдеями, чтобы они еще больше принесли бедствия и разрушения. Но Бог говорил о том, что я попущу этому злу произойти, что другой, более жестокий народ, возможно, в то время был самый жестокий народ, вавилоняне, они придут в эту страну, и они просто разграбят эту страну, опустошат ее. Вот такое будет бедствие. И Бог говорит: я попущу это, потому что Бог использует этот народ как меч возмездия, чтобы наказать свой Божий народ. Вот какой был у Бога план. За долгие годы, когда Бог посылал пророков, которые призывали народ к покаянию, чтобы они оставили свое идолопоклонство, но наступил такой момент, когда Бог решил наказать этот народ. И поэтому Бог говорил: я попущу это бедствие, и этот народ будет мечом возмездия в моих руках. И подумайте, разве этого ожидал Аввакум? И ответ Божий был: будет еще хуже. И, конечно же, этот ответ Бога вверг самого Аввакума вот в такую тьму сомнений. Он начал сомневаться в благости Бога, в его мудрости, в его справедливости, потому что он не мог понять, как такое может быть. Как Бог может допустить, чтобы нечестивый народ использовать для наказания Божьего народа? Потому что, да, пророк признавал, что Божий народ не святой, они тоже грешники, но в сравнении с вавилонянами, они были просто ангелами или просто праведниками. И он не понимал, как Бог может такое сделать. И пророк задает второй вопрос к Богу. При том, что вы посмотрите, он же сам и отвечает на этот вопрос. Второй вопрос записан в 12 стихе. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем? Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». Посмотрите, с одной стороны, он задает вопрос и сам же на него отвечает. Он знает ответ, он говорит: да, я знаю, ты попустил прийти этому бедствию только для суда. Ты назначил его просто для суда Божьего народа. Единственное, он не мог понять, ну как такое может быть? Ну как? Почему Бог наказывает свой народ и оставляет без наказания народ, который в 10 раз более жестокий, злой и необузданный? И на самом деле мы видим, что одновременно он задает вопрос, сам на него отвечает, но пророку нужна опора. Когда это бедствие придет, вот как его преодолеть? За что держаться? Где найти вот эту опору? Или на что надеяться? И я часто так встречал и в нашей жизни. Когда приходят какие-то беды, страдания, трудности, мы знаем ответы. Даже помню, как мы с братьями навещали одну пожилую сестру, которая была уже в старости, в немощи, и серьезное страдание. И вот мы как-то пришли к ней, хотели открыть ей Библию, несколько стихов из Библии прочитали, и она нам говорит: «Братики, да я сама знаю все эти места Писания, наизусть знаю». И то, что ей нужно просто утешение, ей нужна поддержка. В этих страданиях ей нужно напомнить о той надежде, за которую держаться. И точно так же Аввакум, он знал ответ на этот вопрос, который он задавал Богу. Но просто он думал, что когда придет эта беда, в чем же надежда? За что держаться? И Бог отвечает Аввакуму на его вопрос. Он говорит: в чем же надежда верующего человека при любых жизненных обстоятельствах? И во 2 главе, 4 стихе мы можем прочитать про Божий ответ на вопрос Аввакума. И Бог отвечает ему так: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». И вот эти слова «праведный своей верою жив будет» – это ключевые слова всей этой книги, книги пророка Аввакума. Бог говорит: душа надменная не успокоится. И этим самым Бог говорит Аввакуму, что когда этот народ придет, он опустошит все, он разорит все. Душа надменная не успокоится, пока она не совершит свое злодеяние. Настолько этот народ был жестокий и несправедливый. Но это лишь только одна часть Божьего ответа на вопрос пророка. И вторая часть заключается в том, а где же верующему человеку находить опору, в чем же его надежда? И он говорит: праведный своей верою жив будет. И ответ Бога простой. Он заключается в том, что жизнь верующего человека не связана с какими-то внешними обстоятельствами, с внешними благословениями. А Бог как раз и говорит, где же верующий человек может черпать вот эту силу, опору, надежду при любых жизненных обстоятельствах. И ответ этот простой – в вере в Бога, в вере в самого Бога. Обратите внимание, ведь сам пророк, отвечая на свой вопрос, он начинает размышлять о характере Бога. Он говорит: «Не ты ли издревле, Господь Бог мой?» Напоминая о святости Бога. Бог свят, Бог вечен. И в нашем изменчивом, переменчивом мире, говорит пророк Аввакум, есть что-то, что никогда не меняется. Это вечный Бог. Мы не знаем, что ждет на следующем году. Может быть, в нашей стране будет снова экономический кризис. Может быть, будут какие-то катаклизмы, которых никогда не было в Беларуси. Может быть, какие-то политические потрясения. Мы не знаем. Но мы лишь знаем, подобно пророку Аввакуму, что есть неизменный Бог, который вечен. И именно это дает стабильность душе верующего человека. Если халдеи или вавилоняне, они совершали свое злодеяние, потому что их сердца были злыми, злые дела они совершали под воздействием того, что вот эта война бушевала в их сердцах, то Аввакум говорит, что все, что делает Бог, он делает под контролем своей святости. Он говорит: ты святой мой, Бог святой, и поэтому все действия Бога, все, что он делает своим промыслом, своей мудрости, своей силе, находится под контролем его святости. И это говорит о том, что если даже не здесь на земле, то там на небе будет восстановлена небесная справедливость в жизни. Почему? Ну, потому что Бог является святым. Он не может позволить злу оставаться безнаказанным всегда. И если здесь на земле Бог попускает по какой-то причине злу оставаться безнаказанным, то так не будет всегда. В вечности человек получит наказание за свое зло. Почему? Бог святой. Он не может поступить по-другому. И, конечно же, в этой книге мы встречаем самую главную метафору характеризующего Бога. Он говорит: «Бог – это моя скала. Вот за кого я буду держаться во время кризиса и во время трудности. Вот за кого нужно держаться верующему человеку своей верой. За Бога, потому что Он – скала». И вот эта метафора «скала», она также говорит о том, что очень надежно, что не колеблется. И этим самым Аввакум хочет напомнить о том, что Бог неизменен в своих обещаниях, в своих словах. Это то, за что нужно держаться верующему человеку, за Божье Слово, за те слова, которые говорит Бог, потому что Бог – скала, Он неизменен, Он надежен. И Аввакум, по сути, говорит: «Бог – моя скала. Когда придут беды, когда придут трудности, я не знаю, может быть, вавилоняне и убьют меня, но они не смогут разорвать мою связь с Богом. Связь, которая установлена навечно, потому что Бог моя скала, и я буду держаться именно за Бога». И согласитесь, что когда приходят беды, например, в жизнь целой страны, они же не обходят, например, верующих стороной. Я уверен, что когда пришел ураган Ирма в штат Флорида или там другой, я уверен, что пострадало много верующих. И мы знаем, что когда, например, летом засуха, и мы молимся и просим, чтобы Бог дал дождь, такого ж не бывает, например, что на вашем участке идет дождь, а вот на соседнем участке, где неверующие, там дождя нет. Не правда ли? Или, может быть, в вашей жизни было такое чудо? Когда началась война на Украине, на востоке Украины, вы знаете, что пострадало много верующих. Целые церкви, здания церквей были разрушены, дома были разрушены. Очень многие верующие в результате этой войны и трагедии оставили свои дома, стали беженцами, стали уезжать, эмигрировать в другие страны. Поэтому и Аввакум задавал вопрос. Он понимал, ну не все же в Божьем народе тогда отступили от Бога. Но были же те, кто сохраняли свою верность Богу, кто продолжали доверять Богу. И поэтому Аввакум спрашивал: а когда придет эта беда? Ну неужели и эти люди должны пострадать несправедливо? Ведь это бедствие, оно ж ведь заполонит всю страну. Пострадают все, и праведники, и неправедники. И Бог отвечал на этот вопрос. Он говорил, что да, беда или трагедия может прийти в жизнь верующего, но ему нужно продолжать держаться своей верой за Бога. Вот какой был ответ Бога пророку Аввакуму. И, конечно же, нужно сказать несколько слов об имени Аввакума. Родители назвали его Аввакум, что по-еврейски означает «обнимающий» или «прижимающий к сердцу». Не случайно родители назвали его таким именем. Возможно, в этом был какой-то Божий промысел, ну, пророчество, говорящее о всей его жизни, обнимающее или прижимающее к сердцу. Вот это имя должно было характеризовать пророка как показывающее смысл его жизни и тот выбор, который он должен был сделать. И подумайте сами, ну, кого он прижимал к своему сердцу, кого он обнимал. И, конечно же, это все риторические вопросы, на которые мы знаем ответ, потому что сама книга и тот выбор, который делал в своей жизни Аввакум, они отвечают на этот вопрос. Конечно же, он держался за Бога. Конечно же, Бога он прижимал к своему сердцу. Конечно же, Бога он обнимал вот в это время, когда он рассуждал о тех бедах, которые придут в его жизнь. И, по сути, вот эти слова «праведный своей верою жив будет» в этом контексте можно сказать по-другому. По сути, Аввакум говорил: «Моя жизнь, Господи, она вокруг Тебя, вокруг Твоего имени. Ты моя жизнь, и поэтому я обнимаю Тебя, «Я буду держаться за тебя». Вот что могли значить вот эти слова: «Праведный своей верою жив будет». И я очень точно знаю, какая книга из Ветхого Завета была особенно дорога или ценна для апостола Павла. И это книга пророка Аввакума. Потому что вот эта фраза «праведный своей верою жив будет» является ключевой фразой в двух посланиях великого апостола. Послание к римлянам и послание к галатам, где апостол Павел использует именно эти слова «праведный своей верою жив будет», объясняя доктрину спасения, объясняя то, что человек оправдаться перед Богом может только исключительно верой в искупительную жертву Иисуса Христа. И эта фраза стала очень значительной для всего Нового Завета, всего христианства, потому что 1500 лет спустя этого монах Мартин Лютер сказал, что вот эта фраза «праведный своей верою жив будет» стала для меня воротами в рай. Она мне объяснила суть Евангелия. Именно эта фраза мне объяснила, как же человек может оправдаться перед Богом. Но в другом послании, в послании к евреям, автор использует вот эти слова совершенно в другом контексте. Посмотрите, в каком. Послание к евреям, 10 глава, с 36 стиха. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Посмотрите, в послании к евреям автор использует вот эти слова «праведный верою жив будет» в контексте нашей жизни со Христом. Если вот мы посмотрели бы более широкий контекст, то мы увидели бы, что многие, кто вначале последовал за Христом, когда в их жизнь пришли страдания, беды и трудности, они стали понимать, что не все так просто в христианской жизни. У некоторых стали опускаться руки, некоторые стали охладевать в вере, кто-то стал возвращаться назад к закону, сходить с этого пути жизни по вере. И автор напоминает: мы не только верой во Христа спасаемся, но в течение всей своей жизни мы должны жить верой упования на Христа. Наша вера не только спасающая, но и преодолевающая. Верующий человек, благодаря своей вере в Иисуса Христа, должен преодолевать все жизненные трудности, которые есть у него в жизни. Я вам напомню одного из миссионеров в истории христианства. Мы иногда вспоминаем его, говорим. Вильям Корей. Первый миссионер в Индии. Англичанин. Вот когда Вильям Корей принял решение отправиться в Индию как миссионером, ведь с этого момента его жизнь не стала легче. Наоборот, я бы сказал, с этого момента его жизнь стала очень сложной. 9 месяцев путешествия на корабле, пока он достиг Индии. 9 месяцев. Когда он приехал в Индию, он работал на плантациях индиго. Если вот кто-то вот изучал, это очень тяжелый труд. Рабы в основном работали. И ему приходилось работать на плантациях индиго, чтобы заработать себе на жизнь, на хлеб. В скором времени умер его сын от дизентерии. Еще через какое-то время его жена заболела безумством. Ему приходилось, Вильяму Корею приходилось ее связывать, потому что она постоянно кричала, он боялся, чтобы она что-нибудь не сделала с собой. И таким образом она страдала 12 лет до самой своей смерти. Вот ему приходилось нести свое служение в таких условиях. Его напарник, миссионер, он уворовал все деньги, которые у них были, и сбежал. Первый обращенный человек Иисусу Христу обратился спустя только 7 лет. И можно было бы еще перечислить очень много сложностей, которые были в жизни Вильяма Корея. Скажите, как это все можно было преодолеть? И мы знаем, что он перевел части Библии на 34 языка. Полностью Библию вроде бы перевел на 4 языка. Очень большой труд совершил. И понятно, что все это преодолеть можно было только верой в Бога. Вот пример того, как спасающая вера является не только спасающей, но и преодолевающей. Праведный своей верою жив будет. Верующий человек должен жить верой в течение всей жизни. И поэтому в конце этой книги, когда Аввакум размышляет о том, что же будет с ним, когда придет беда, в конце книги мы видим его исповедание, его ответ веры. В этом отношении мне кажется, что книга Аввакума чем-то похожа на книгу Иова. Потому что в книге Иова описана беда, когда шторм пришел в жизнь праведника. И когда шторм пришел, все увидели, что Бог являлся основанием его жизни, самой большой ценностью. Потому что книга Иова – книга о вере, о поклонении, о том, что Бог является наивысшей ценностью, за что нужно держаться. А в книге Аввакума Бог говорит, беда еще только надвигается. И вот когда она придет, что будет делать Аввакум? И в конце книги Аввакум дает ответ. И он говорит, даже если. Да? И давайте прочитаем конец этой книги. Какой ответ дает Аввакум Богу. Я прочитаю 16 стиха, не вместился на слайд. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Обратите внимание в конце книги на слова в скобках начальнику хора. Если вы откроете книгу «Псалтирь», то вы там тоже можете увидеть вот эти слова начальнику хора. Но обычно в книге «Псалтирь» эти слова стоят в самом начале. Почему же здесь в книге эти слова стоят в конце? Очевидно, что это исповедание Аввакума стало гимном. И ответ мы находим в самой книге, в 16 стихе. Посмотрите, Аввакум подобен нам, он человек, его губы дрожат, ему страшно. И тем не менее он говорит, я все равно буду радоваться. Он как бы говорит, что да, я дрожу, мне страшно, но скала, за которую я держусь, она не дрожит. Есть такой пример или история про моряков, как после кораблекрушения, когда моряки были спасены, один моряк спасся, потому что он ухватился за часть скалы, которая выпирала из суши, и когда волны били о берег, он очень крепко держался за эту скалу, и у него спрашивали, скажи, вот во время шторма тебе было страшно? И он говорит, да, мне было страшно, я трясся от страха. Но скала, за которую я держался, она не тряслась. И точно так же, наверное, мог бы сказать Аввакум. Да, мне было страшно. Я знал, что когда придет беда, он говорит о том, в 16 стихе, посмотрите, как он описывает свое состояние. «Задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною». Он человек, подобный нам. Мы тоже испытываем точно такие же трудности, точно такие же сомнения. Но скала, за которую я держусь, она не колеблется, она надежная. И поэтому Аввакум говорит такие слова. По сути, он говорит, когда придет беда, я обниму Бога. Я буду держаться за Него. Он моя скала, которая надежная, которая никогда не подведет. Один христианский автор он вот эти слова исповедания Аввакума, ну, как-то высказал немного по-другому, как это могло бы быть в нашей жизни. Ну, я прочту, он написал так. «Пусть я лишился работы и потерял здоровье, а силы зла, кажется, добиваются своего. Пусть экономика не такая, как бы я хотел ее видеть, а выборы не дали не те результаты, на которые я надеялся. И мои друзья не ценят меня по достоинству. И все в жизни идет наперекосяк. Я не откажусь от Тебя, Господи. Я не буду негодовать на Тебя. Я буду спрашивать. Я не перестану спрашивать, но еще одно, что я тоже не перестану делать, я не перестану радоваться о Тебе. Ибо Ты моя твердыня, и Ты моя крепость». Это то, что, по сути, в конце своей книги высказал Аввакум. И в заключение мне хотелось бы указать вам или напомнить вам о другом шторме или урагане, который пришлось выдержать одному человеку. Самый сильный ураган за всю историю. Такого выдержать не мог никто. И, конечно же, это был Божий Сын. И, конечно же, это произошло на кресте, называемом Голгофа. Посмотрите, как евангелист Матфей описывает в нескольких стихах, какая тьма обрушилась на Божьего Сына. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или-или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И мы знаем, что Иисус Христос был истинный свет. Он не заслуживал и тени этой тьмы, которая сгустилась над ним. И мы знаем, что это была за тьма. Это была тьма Божьего гнева, который Бог Отец обрушил со всей своей мощью на своего Сына, который взял на себя все грехи мира. И мы знаем, что однажды во время Божьего суда вот такой Божий суд, ураган, обрушится на жизнь каждого человека. И это будет катастрофа всей жизни. Это будет такой ураган, против которого человек не сможет устоять. Против этого урагана сможет устоять лишь только тот, кто нашел свою скалу спасения, кто нашел свое убежище в Иисусе Христе. Только этот человек сможет устоять на суде, он сможет справиться с этим ураганом, потому что он в своей жизни будет держаться за скалу своего спасения, за Христа, как за ковчег своего спасения. И поэтому, друзья, которые, может быть, сегодня пришли на наше богослужение, которые еще в поиске смысла жизни, как говорил Иисус Христос, если человек приобретет весь мир, если бы вы даже приобрели весь мир, но не имея Христа, вам не справиться на Божьем суде с Божьим гневом. И поэтому вам нужен Спаситель. Вам нужен Христос, как скала вашего спасения, на кого вы можете опереться не только в этом году, не только в следующем году, но в течение всей своей земной жизни. Зная, что вы доверили свою жизнь Христу, вы знаете, что когда вы окажетесь перед Богом, Он будет скалой вашего спасения. Церковь, друзья, какой урок из этой книги мы можем извлечь сегодня для нас вот в этот уходящий год 2017 года? Конечно же, Аввакум является для нас примером. Он показывает нам или напоминает нам о том, что несмотря на все, что происходит в нашей жизни, верующий человек должен верой держаться за Христа. И Аввакум для нас является таким примером, наставником в вере. И в Библии есть очень много таких примеров. Аввакум, Иов, апостол Павел, Вильям Корей, Мартин Лютер. Но нам в жизни нужны не только примеры. Подумайте, какие-то мелкие и незначительные проблемы в нашей жизни, и те они выводят нас из равновесия. И мы начинаем роптать, переживать, переходить в отчаяние. Нас посещают различные страхи. Если это происходит с нашей жизнью в результате каких-то мелких штормов, которые приходят в нашу жизнь, то что же говорить о том, когда, может быть, придет сильная беда в нашу жизнь? Поэтому Нам нужны в жизни не только примеры, подобно Аввакуму или Иову. Нам также нужен Спаситель. Нам также нужно, по примеру пророка Аввакума, ухватиться за Христа, как за скалу нашего спасения. И чтобы с каждым годом мы все больше и крепче своей верой держали за Христа, как за скалу, как за то, что очень надежно. В заключение хотел привести один пример из жизни другого проповедника, пастора, Дуайт Муди, который жил в XIX веке. Один такой пример из его жизни. Он когда-то зашел в Чикаго в картинную галерею. В картинной галерее он увидел картину, которая называлась «Вечная скала», «Бушующее море», и он увидел человека, который двумя руками обнимал крест, деревянный крест, который выступал из скалы, когда кругом бились бушующие волны, и этот человек двумя руками держался за этот крест. И Муди сказал, ну, это одна из величественных картин, которые я видел в своей жизни. Через несколько лет позже он увидел другую картину, которая была похожа на эту, но там было изображено немного по-другому. Тоже было бушующее море, тоже матрос, который ухватился за крест, но одной рукой он обнимал крест, а другую руку он протягивал другому тонущему матросу. И Муди сказал, эта картина еще более величественная, потому что, по сути, она отражает суть нашей всей христианской жизни. Дорогие друзья, мы не знаем, что ждет нашу страну в следующем году. Мы не знаем, что ждет нас лично в следующем году. Но мы знаем, за кого нам нужно держаться. Что у нас есть скала нашего спасения – Иисус Христос. И нам, подобно пророку Аввакуму, нужно крепко держаться как в этом году, так и в следующем году за Христа, как за скалу нашего спасения. Аминь. Давайте помолимся.